Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 19 апреля, пятница. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром во время очередного массированного ракетно-дронного обстрела Украины в Ставропольском крае России упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22Н3. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале, опубликовав фото обломков самолета в поле. Прямая речь. По оперативным данным, разрушений и жертв нет. Летчики катапультировались, написал он. Позже он добавил, что как минимум один летчик погиб. Через некоторое время российская Минобороны добавила, что самолет упал в безлюдной местности, цитата, «после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования», конец цитаты. А причиной крушения якобы стала техническая неисправность. Однако командующий воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграм-канале заявил, что крушение воздушного судна – работа воздушных сил и ГУР Минобороны Украины. Прямая речь. Впервые зенитная ракетные подразделения воздушных сил во взаимодействии с главным управлением разведки уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам, заявил он. Спикер ГУР Андрей Юсов в эфире программы «Свобода ранок» сообщил, что операция была определенным повтором. Это цитата. Операции ведомства по уничтожению самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над территорией Российской Федерации месяц назад. Только на этот раз расстояние было еще большим, около 300 километров. В студии сегодня, в частности, будем говорить о том, как Украина смогла поразить стратегический бомбардировщик Ту-22М3 над Россией. Как это крушение повлияет на тактику Российской Федерации при обстрелах Украины. И как воздушные силы смогли впервые за время войны сбить две крылатые ракеты Х-22, которые летели на Украину. С нами сегодня будут спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины Илья Евлаш и израильский военный эксперт Давид Гендельман. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло на Восточном фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, агрессор атаковал возле Часовьяра, поселка Новый, Ивановского, Клещеевки и Калиновки. Авиаудар был нанесен по Нью-Йорку, западный край Донецка. На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки у Новокалинова, Очеретина, Бердичи, Первомайского и Невельского. Также аналитики Дипстейт сообщают, что продолжаются бои за электрическую подстанцию Очеретина. Ранее проект писал, что противника удалось оттуда выбить, но позже российским военным удалось прорваться обратно. На Маринском участке силы обороны сдерживают армию РФ возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Активно работала российская авиация. Авиаудары. Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Селидово, Александрополь, Красногоровка и Водина. Лиман, Кременная, Купинск. Здесь армия РФ атаковала в районе Торского, Ямполевки, Выемки, Верхнекаменского и Белогоровки. Под авиаударами оказались Невская и Ямполевка. На юге Донецкой области агрессор атаковал Урожайное. Авиаудары агрессор нанес по Угледару, Старомайорскому и Урожайному.
Итак, с нами на связи спикер командования воздушных сил Украины Илья Евлаш. Илья, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, студия.
Илья, сегодня достаточно результативный день воздушных сил. Вы, я так понимаю, на расхват в эфирах. Сбитый стратегический бомбардировщик Ту-22М3 впервые за время войны всей. Ну и сбитые сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. Какие-то итоги можно подвести? Можно ли полагать, что после сбития тушки обстрелов станет меньше? Или армия России как-то может поменять свою тактику?
Ну, несомненно, это была уникальная операция, которую мы провели совместно с главным управлением разведки. Это уже не первый раз, да, когда мы проявляем такие нестандартные подходы. Ранее нам удавалось сбивать ДРЛО А-50, но сегодня Ту-22 – это очередной день, который войдет в историю и покажет абсолютно новый результат использования наших ракетных систем, которые могут наносить такие серьезные удары. В том числе сегодня нам удалось и сбить две ракеты Х-22. ТХ-22. Такого ранее никогда не было, такое комбо. И, конечно же, использование вот этих систем, эта операция, она своего рода уникальная, поскольку нужно было подгадать очень много факторов, должна была сойтись так ситуация, чтобы подловить этот самолет, эффект внезапности в том числе. Этот Ту-22М3, он успел отстреляться по Днепру и по Кривому Рогу. Это, собственно, этот самолет, который сегодня нанес удары, да, и ну, нам удалось его все же поймать, когда он уже развернулся обратно, летел в сторону Российской Федерации, нашим системам удалось нанести по нем сокрушительный удар. Какое-то время он еще сумел находиться в воздушном пространстве, но позже упал на территории Российской Федерации. Информация по количеству именно погибшим членам экипажа, она устанавливается, поскольку сложно сказать, сколько их там было, живы или нет. Территория находится под российским контролем, но я думаю, что совсем скоро осинтеры уже найдут информацию и по некрологам смогут установить, кто там был и кто погиб.
Ну, один летчик точно погиб, об этом сообщили в российской Минобороны. Судьба трех остальных неизвестна. Там вот обсуждают тоже такая конструкция у этого ракетоносца специфическая, что просто так катапультироваться нельзя. Обычно это катапультирование сопровождается травмами серьезными для летчиков. Скорее всего, они выбыли из состава армии агрессора. Несмотря на вот эти успехи, вы сами сказали, да, что вот эта тушка, которая падает, она успела выпустить ракеты, пострадал очень серьезно Днепр, судя по всему, железнодорожная инфраструктура. Ежедневно под ударами Харьков и другие прифронтовые города. Вот мы видим сегодняшний удар по Днепру. Насколько сильно ощущается дефицит ракет и помощь союзников? Мы видим, что несмотря на этот дефицит, который вот признал и Владимир Зеленский, все равно удалось достаточно большой процент, около 80% ракет, запущенных сегодня по Украине, сбить, в том числе и Х-22. Это тоже, давайте отметим, да, такое достижение воздушных сил впервые за все время войны. Это очень трудные цели для сбивания.
Да, абсолютно. Дефицит ракет, он ощущается. Но кроме того, сегодня все внимание, ну, это очевидно, оно больше всего оттягивается на Ту-22 и на Х-22, да. Но кроме этого, не стоит забывать также, что сегодня противник выпустил рекордное количество ракет Х-59 и Х-69. Они очень похожи между собой. Детали можно установить только, ну, какой тип это был ракеты непосредственно после изучения обломков этой ракеты. Но это впервые, когда противник выпустил 12 управляемых авиационных ракет такого типа, и 11 из них нам удалось ликвидировать. Кроме того, враг сейчас пытается максимально интенсифицировать свои удары, в том числе вот мы видим, пытается бить и по нашей логистике, да, дабы максимально успеть к тому времени, когда союзники передадут нам новые системы. Уже много информации циркулирует о том, что планируется поставка еще разных систем ППО, и Айрисей, и Патриот, естественно, они сильно бы стали нам в помощи. Даже одна система, она позволила бы прикрыть самые опасные участки, откуда противник наиболее пытается наносить удары по нашим объектам критической инфраструктуры, по нашим городам. Естественно, что мы очень рассчитываем на поддержку наших партнеров в этом вопросе.
Х-59, Х-69, это же те ракеты, ну, если 69, да, класса, которые поразили Трипольскую ТЭС, и которые считались такой новейшей разработкой армии России, получается, и на них можно найти противоядие.
Абсолютно верно, да. Это, ну, наши специалисты говорят, что они ничем не отличаются от Х-59, кроме как большей дальности и большей разрушительной способности. А они сбиваются точно так же абсолютно нашими разными средствами ППО, как среднего, так и большого радиуса действия. Ранее даже удавалось сбивать крылатые ракеты, правда, это управляемые, а крылатые ракеты даже успешно удавалось сбивать нашим мобильным огневым группам, которые имели с собой ПЗРК.
Илья, спрошу на удачу. Канцлер Шольц пообещал Украине еще одну расчет Патриота. Он уже в Украине?
Не могу вам ответить на этот вопрос. Как только он появится, он сразу станет на боевое дежурство. А, к сожалению, не могу вам не подтвердить, не спростовать этот вопрос.
Сейчас очень много напряжения такого в украинском обществе. Да, и в Соединенных Штатах Америки там беспрецедентные сейчас события происходят. Республиканцы и демократы объединяются для того, чтобы проголосовать новый пакет военной помощи Украине завтра до конца дня. Скорее всего, это будет голосование. Что нужно воздушным силам Украины в первую очередь?
Ну, в первую очередь абсолютно нам нужны ракеты. Потому что ракеты нужны не только даже до стационарных станций противовоздушной обороны, но в том числе и к ПЗРК, поскольку это также является дефицитом. На линии фронта наши подразделения, наши ребята, которые стоят с различными типами переносных зенитно-ракетных комплексов, они также нуждаются в сбитии, скажем, не так как авиации, а в том числе и беспилотных летательных аппаратов, которые просто постоянно пытаются разведать территорию, и в этом числе ППО малого радиуса действия, оно также станет нам на пользу. Кроме того, естественно, нужны разные системы ППО малого, среднего и большого радиуса действия, которые могли бы прикрывать как друг друга, да, так и сбивать цели соответственно своей задачи. Например, Гепард отлично справляется с шахедами, Арис-Т отлично справляется с управляемыми и крылатыми ракетами. Ну и Патриот — это уже как тяжелая артиллерия, он отлично работает по цирконам, кинжалам. Да, естественно, пропорционально нужно использовать наши вооружения, без того дефицитное, но я еще раз повторюсь, если будет угроза нашему населению, независимо от типа, какого бы она ни была, мы будем сбивать эту цель всеми наявными средствами, которые у нас есть, поскольку жизнь и здоровье наших граждан, оно для нас бесценно, и мы не побоимся тратить любые средства, которые у нас есть в наличии.
Еще одно событие, к которому готовится Украина и мир, это появление F-16 в стране. Разговоры не прекращаются об этом. Премьер Бельгии Александр Декро заявил, что первые самолеты могут появиться в начале лета. Дедлайны о передаче F-16 постоянно меняются. Когда стало известно о том, что Украина получит эти истребители, стали говорить о том, что это станет таким геймчейнджером в российско-украинской войне. Как сейчас оценивают воздушные силы эффект от появления F-16 на фронте? Что они помогут решить? Они хотя бы вопрос с КАБами помогут решить?
Несомненно, мы ожидаем F-16, когда они уже появятся у нас, и также ждем, какого типа они будут, какого типа блок будет внутри радар, поскольку это чуть ли не основное, что есть в самолете. Это позволит нам эффективно захватывать цели, наносить по ним удары. В основном, естественно, эти самолеты будут помогать нам сбивать и крылатые ракеты, управляемые ракеты, шахеды, которые сейчас терроризируют наши мирные города, но в том числе, естественно, как вы правильно заметили, они помогут нам бороться и с российской авиацией, которая терроризирует, тактической авиацией, которая терроризирует сейчас КАБами прифронтовые территории, в том числе позволит нашей армейской авиации более активно выполнять задачи, поскольку когда в небе находится российский штурмовик, да, там Су-34 или Су-35, наша авиация армейская, она вынуждена приземляться, да, пережидать, пока этот самолет не покинет воздушное пространство. В том числе, естественно, это будет хорошим способом подавления их авиации, противостояния, поскольку пилоты, которые будут вылетать, российские пилоты, я имею в виду, они, естественно, будут понимать, что в небе уже не просто какой-то советский самолет, устаревший морально, да, а современный борт, который может нести разного типа полезную нагрузку, разного типа ракеты, естественно, которые могут стать серьезной угрозой для этого самолета, ну и для летчика непосредственно.
Спасибо большое вам, Илья, за то, что нашли время пообщаться с нами. Илья Евлаш, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Продолжим тему помощи Украине от Соединенных Штатов Америки. Уже в эту субботу Конгресс США должен проголосовать за пакет помощи для Украины, который не могли утвердить целых 6 месяцев. Почему этот процесс занял так много времени и что в новом пакете помощи, а также какие перспективы его принятия, об этом расскажет моя коллега Татьяна Забаштанская.
Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины.
С нашей стороны мы уверены, мы сделаем это. Мы получим помощь для Украины.
Мы поможем вам, но мы также должны понимать, что у американских налогоплательщиков и американского народа тоже есть свои потребности.
Без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде.
Уже 6 месяцев Конгресс США не может утвердить пакет помощи для Украины. Законопроект должен должны были принять еще в октябре прошлого года, но вот уже середина весны, а помощь для Украины так и остается в подвешенном состоянии. В октябре президент США Джо Байден передал Конгрессу пакет помощи для Украины, Израиля и стран Тихоокеанского региона. Сумма пакета – 160 миллиардов долларов, из них около 60 миллиардов для Украины. Сюда вошли и передача вооружения и запасов США, и бюджетная поддержка, и возмещение союзникам трат на обучение украинских военных и передачу Украине вооружения. Но в Конгрессе США начались споры. Сначала спикер Палаты представителей Майк Джонсон просил разделить пакет на отдельные законопроекты. Потом республиканцы туда добавили законопроект о защите границы США с Мексикой. Во время голосования 6 декабря его все-таки убрали, но это не понравилось многим республиканцам и некоторым демократам. Как результат, в Конгрессе голосование провалилось.
Питання допомоги Україні потрапило в жорна внутрішньої політики Сполучених Штатів. Гостро протистояння між республіканцями та демократами, на яке зараз ще до якого, вірніше, додалось протистояння, пов'язане з передвиборчою кампанією.
Позже, 13 февраля, Сенату США все же удалось утвердить один пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня. После за него должен был проголосовать Конгресс. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что выносить пакет помощи не будет. А все потому, что положений о мексиканско-американской границе там нет.
Сенат не сможет заставить нас вынести на голосование этот законопроект, ведь в последней его версии нет ни слова о границе Америки.
И решение касательно помощи снова оказалось в тупике, даже несмотря на то, что президент Байден неоднократно призывал Конгресс принять этот законопроект.
Время идет. Отважные украинские солдаты и простые люди умирают. России впервые за много месяцев удается захватить украинские территории. А тут в Америке спикер отпустил Палату представителей на трехнедельный отпуск. Они должны вернуться и разобраться с этим. Ведь неспособность помочь Украине в этот критический момент навсегда останется в истории.
Президент Украины также не раз предупреждал о том, какие могут быть последствия для фронта из-за отсутствия американской военной помощи.
Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю. Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо 100% боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до comparing numbers 10 to 10.
І от 15 февраля Джонсон написав в соцсети X, що представив Конгресу 4 різних законопроекти о помощі Україні, Ізраїлю, Тайваню і укріплення національної безпеки США. На той момент деталі не були відомі, але вже буквально через 2 дня Палата представителей Конгресса опубликовала документ. В законопроекте идет речь о масштабном пакете помощи для Украины на 60 миллиардов долларов. Спикер Майк Джонсон заявил, что на выходных пакет будет вынесен на голосование вместе еще с 3 законопроектами. Все 4 законопроекта поддержал и президент Байден. Документ предусматривает, что из этих средств 23 миллиарда долларов будут направлены на пополнение американских вооруженных запасов, которые могут использовать для военной помощи Украине. Также предполагается, что Украине передадут ракеты «Атакамс», о которых давно просит Киев. Есть еще один важный момент. Помощь будет не бесплатной, а в кредит, но который в будущем США сможет частично или полностью простить.
Зараз ситуация выглядит более сприятливою. Ті, хто підтримує Україну, кажуть, що є достатньо голосів, щоб ухвалити цей пакет.
Проголосує ли достатнє кількість конгресменів за новий законопроект, покаже голосування уже в эту. З помощью США ситуація України на фронті може сильно ухудшитися.
В российском плену он пробыл 21 месяц, был в Оленовке во время теракта, мог погибнуть во время обмена, когда сбили Ил-76. Музыкант оркестра Нацгвардии Украины Юрий Меркатан вернулся в Украину в последнем масштабном обмене. Здесь за его возвращение боролась жена Анастасия. Мужчина рассказал о боевом духе на Азовстале, пытках в российском плену и о везении на войне.
Ми з чоловіком познайомились в місті Донецьку. Це моє рідне місто. Тоді Юра приїхав навчатися в Донецьке музичне училище. Я там вже навчалась рік. Тобто я була трошечки старшою по курсу, але не по віку. Мені тоді було 17, а йому майже 18. Він був одним із найвищих хлопців в музичному училищі. От, і я вирішила, що я хочу, щоб він був моїм хлопцем. Я йому перше написала, от, і запропонувала зустрітись.
Вона написала мені, це вже пройшло майже, скільки, 4 місяці я вже навчався. Я її ні разу не бачив в училищі. От, і вона мені написала, ми зустрілися, і все. Після цього я вже був закоханий.
Так, одружились ми вже тоді, коли проживали в Маріуполі, а переїхала в Маріуполь я за 3 роки до повномасштабного вторгнення. Чоловіку запропонували роботу в Маріуполі. Це була робота в оркестрі поліції. І, в принципі, я завжди мріяла жити біля моря.
Я ще залишився працювати в поліцейському оркестрі ще в 18-му році, в 19-му. Але мої колеги, хлопці, перейшли вже в Національну гвардію, вони були в оркестрі. Повномасштабно, 18 лютого, нас уже викликали по тривогам, то ми вже за тиждень до повномасштабного вторгнення вже, в принципі, були готові, що щось може відбутися. Оркестр у разі війни застосовується як охорона частини, там ми ходимо, слідкуємо за порядком.
А його викликали на службу посеред ночі, а я залишилась вдома спати далі. Потім ми з ним побачились тільки один раз, і наступного разу вживу ми побачились вже після того, як його обміняли.
Це я просив її поїхати із міста, тому що розумів, що це скоріш за все буде надовго. От. І 26-го вночі ми виїхали на Азовсталь, і вже з 27-го почалась наша історія, скажімо так, з Азовсталя. Спочатку ми сподівалися, що все це якось закінчиться, або ми зможемо вийти, все ж таки якось прийдуть наші, допоможуть нам вийти.
Один єдиний раз, коли нам вдалося поспілкуватись по відеозв'язку з чоловіком, це було 12 квітня. Ми з ним говорили, ну от, тут і зараз.
В общем, довго записувати не буду, але все окей. Давайте там не те саме, не розстраюватись, все буде, все хорошо.
Рідних ми постійно намагалися заспокоїти і сказати, що все буде добре. Але між собою, звичайно, у кожного в якийсь період здають нерви. Без жартів нікуди, навіть на Азовсталі було смішно, із страху смішно. Сміялись дуже багато. Більшість хлопців, і я в тому числі, не розуміли, куди ми виходимо і що таке полон. І коли ми вже попали, ми тоді тільки зрозуміли. Але навіть не на Оленівці, а вже пізніше, коли нас вивезли до Російської Федерації. Там вже складно. Оленівка – це так, це був знайомство з полоном. Відвезли нас всіх в одне місце, ми всі поїхали до Оленівки, але були в різних бараках. 22 квітня ми заїхали до бараку, нас було одразу 800 чоловік, хоча барак розрахований на 100, наскільки я знаю. Ми лежали в коридорах, на полу, у мене був тільки каремат тоненький, на якому я ліг в коридорі і там лежав. Я прокинувся від зриву, ми це все чули, ми вийшли там. Всі бігали, хтось із наших хлопців навіть там виносив постраждалих, хтось це все бачив. Але я був поруч, я це все також чув. Зранку я вже дізнався, що наших багато пострадало. Мене відвезли другою чи третьою партією в Воронежську область. Там я пробув майже 9 місяців. І перші десь перші 3 чи 4 дні, може 5, у нас перевірка зранку і ввечері. І от там було найважче, там хлопців одразу починали бити дуже сильно. Через 5 днів ми всі були в синяках, хтось вже не міг ні ходити, ні в туалет не можна було сходити, бо ноги були опухші від синяків, були великі гематоми. Нам не дозволяли сідати. Ми стояли 16 годин на добу. Тобто зранку ми в 6 просинаємось, одразу застилаємо ліжка і стоїмо 16 годин до 10 вечора. І перші 2 місяці я навіть думав про самогубство якесь, навіть там шукав якийсь там стекляшку, кафель якийсь, щоб вени вскрити, тому що було, просто били настільки багато, що вже кожен день так заходиш, думаєш, да ну знову це, ну скільки ж можна. Вже звикали і до того, що б'ють і шокерами, і палками, там, і знущаються, задають якісь питання, там, правильно відповісти на ці питання в тебе ніколи не вийде, правильної відповіді просто немає. Про обміни я знав тільки на Оленівці. Якась інформація доходила тільки на Оленівці, тому що були, чесно кажучи, якісь там листівочки, десь у когось, може, телефон загубився, там якось десь передавали інформацію. Після того, як ми переїхали з Оленівки в Російській Федерації, це був повний вакуум, ми не знали нічого. Після самого повернення, от коли я повернувся, я думав, що я повністю здоровий, я такий вийшов одразу з посмішкою, ну нарешті я вдома, все добре. А потім потроху я почав помічати і психологічні якісь, я працюю постійно з психологами, психіатрами, ходжу, спілкуюсь, мені допомагають. Фізичні, скажімо так, якісь вади в мене і так з'явилися, або мені відбили ногу. У мене не працює одна із м'язів на правій нозі. От мені перед самим обміном 23 січня нас повезли один раз на обмін, зламали мені щелепу, коли вертали назад. Обміна не відбулося. От тоді ж підбили самоліт, літак ІЛ. От і за це, начебто, нам сказали, що за це нас побили. Тиждень я пробув ще в Росії зі зламаною щелепою. Потім через тиждень мене знову повезли на обмін, поміняли. От і тут же в Україні зробили мені операцію. Стільки раз у нас було ризикових таких ситуацій, і нас це все обходило, тому що я казав, що нам треба не туди, а туди. І от якось це не знаю. Тому може бути і ангел-охоронець у мене і справді надійний.
Итак, сегодня утром во время очередного массированного ракетно-дронного обстрела Украины в Ставропольском крае России упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Об этом сообщил губернатор этого края, опубликовав фото обломков самолета в поле. Как минимум один летчик по состоянию на сейчас, по словам губернатора российского, погиб. Через некоторое время российская Минобороны добавила, что самолет упал в безлюдной местности, якобы после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Причиной крушения якобы стала техническая неисправность. Однако командующий воздушных сил генерал-лейтенант Олещук в своем телеграм-канале заявил, что это совместная работа воздушных сил и ГУР Минобороны Украины, и все это случилось впервые. Спикер ГУР Андрей Юса в эфире моих коллег проекта «Свобода ранок» сообщил, что операция была определена повтором операции ведомства по уничтожению самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 месяц назад на территории Российской Федерации. С нами Константин Криволап, авиационный эксперт. Константин, здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо, что откликнулись так быстро.
Приветствую, рад вас видеть. Такие события нельзя пропускать, надо.
Как раз да, вот месяц назад мы с вами обсуждали крушение А-50 на территории России, а сейчас ГУР даже видео опубликовал того, как работал по этому самолету стратегическому. Давайте посмотрим его. Ну, ГУР есть ГУР, и мы видим, там ничего не понятно на этом видео. Что там происходит, Константин, на этом видео? Как Украина смогла это сделать, если это Украина?
Ну, знаете, вот когда был сбитый А-50У, у меня возникло целый ряд вопросов. которые я не мог осознать, потому что, ну, как, когда картинка у тебя не складывается в стройный какой-то логический ряд, то ты начинаешь эти вопросы себе задавать раз от раза. Здесь мы видим Ту-22, который в плоском штопоре планирует. Давайте начнем сначала. Вот что было? Из Моздока вылетает через Черное море и летит по Черному морю где-то до Севастополя. Летят два Ту-22 М3, несут на себе каждый по три ракеты Х-22. Они делают пуски этих ракет, разворачиваются и летят обратно. И вот если посмотреть на Моздока, то она, ну, почти параллельна линии боевого столкновения. Ну, условно, да, параллельно. И вот если взять радиус действия ракеты С-200 с тем двигателем, который у нее был, с теми характеристиками, которые у нее были до этого, ну, предположим, что из нее там все лишнее повыбрасывали, но у меня радиус заявленный 300 километров, ну, предельный. Угу. Вот возьмем эти 300 километров и будем вот вдоль линии боевого столкновения, добавим еще, ну, нельзя же поставить установку такую, тем более большую, на такое расстояние, чтобы она была досягаема. Ну, то есть, ее надо поставить немножко там за линией боевого столкновения. То есть, еще 50. И вот получается, что общая длина там получается где-то 350 километров. Что такое пусковая установка и что такое ракета С-200? Ракета С-200 фактически находится в том же самом габарите, что ракета Х-22. То есть, это где-то в районе 11-12 метров. Это где-то метр в сечении. Да? У ракеты С-200 у нее там еще и пороховые ускорители, у нее жидкостно-реактивный двигатель, который заливается страшно ядовитым двухкомпонентным топливом. Сама пусковая установка, это такая, это почти 20-тонная вращающаяся платформа, на которую по железной фактически дороге, ну, то есть там проложено там где-то какое-то количество этих метров, 20, 50, 100, железной дороги, рельсов, по которой подъезжает транспортно-заряжающая машина и вставляет туда эту ракету С-200. И вот эта совокупность, она меня... Ну, кстати, вот что С-200, что Ту-22, они были, ну, как бы предназначены для... Да, вот это пусковые. Предназначены для одного класса. То есть, это против аналогичного Ту-22 бомбардировщика американского F-111. Uh-huh. И они как бы ровесники и друг против друга настроены. Да? Но если тот ровесник как-то более-менее, я имею в виду Ту-22 комплекс и Х-22 ракеты, хоть они и старые, и не точные, они просто очень большие. Если они все-таки... Да, вот это именно ты это показываете. Это не мобильная установка, понимаете? Это установка, которую можно перевести, смонтировать, но это не мобильная установка. Она транспортабельная, но не мобильная. И вот то, что ею поразили, и то, что это говорится, что модернизацией занимался ГУР, ну, вызывает у меня такое, знаете, такое некоторое непонимание. Как ГУР занимается, у него есть кадры, у него есть специалисты, которые этим занимаются. Ну да, задача там, скажем, для КБ Южного, но, скорее всего, это должно проходить по линии оборонпрома, который этими вопросами занимается. Если у нас там такое большое, в Министерстве обороны находится большое количество этих ракет, ну так как-то оно по-другому должно происходить. Другими словами, у меня эта версия вызывает некоторые такие логические нестыковки, и мне более похоже на мне на эту картину версия, что все-таки это было выход из строя двигателя. Потому что мы видим вот этот плоский штопор, и мы видим, что если бы ракета, если бы бомбардировщик Ту-22 шел над Черным морем, и его там догнала бы эта ракета, то он бы совсем по-другому падал бы. Тут фактически мы видим конкретный пожар двигателя. И этот пожар двигателя, ну, это техническая неисправность, да. Двигатели эти старые, весь этот комплекс, он там с индексом 22. Это ракета, двигатель и самолет Ту-22, двигатель НК-22, ракета Х-22. Эти двигатели уже давным-давно не изготавливаются. Тот завод КБ Климова, который этим делом раньше занимался, он сейчас занимается исключительно ремонтом, восстановлением этих двигателей. НК-12 для МС, Ту-95МС, НК-22 для ракеты, для самолета Ту-22М3 и двигатели НК-32 для Ту-160-го. Все, это уже просто переборка, это уже там каннибализм и все остальное. Возможно был отказ этого двигателя? Вполне, абсолютно, потому что самолета там, ну, как минимум уже 30-40 лет. Угу. Поэтому эта версия мне выглядит как-то более логичной и целесообразной, чем ГУР, который делает модернизацию ракеты С-200, который с ППО вместе. То есть мне так больше кажется, что это какой-то туман войны, это какое-то введение противников в такое дезинформационное состояние. Но я думаю, что они там не точно не глупее, чем я. В этом я как бы глубоко убежден, потому что они все эти ситуации разбирают с большим количеством других специалистов, других людей и выясняют все эти причины. Информация у них, безусловно, больше. Если мы смогли восстановить комплекс, использовать С-200 для нанесения врагу ущерба, приветствую, супер, отлично, молодцы, восхищен. Если это что-то другое, ну так это другое. Главное, что мы их сбиваем, главное, что мы сбили сейчас эти ракеты Х-22.
Давайте я о ракетах, да, чуть попозже у вас спрошу.
Давай.
Вот действительно, вот хотел у вас как раз спросить, а похоже это на техническую неисправность, вы больше склоняетесь к такой версии. Мы же очень много слышали о том, что вот эти тушки стратегические, они в плачевном состоянии, они не везут, ну, тот полезную нагрузку, да, столько ракет, насколько они рассчитаны, потому что они просто могут упасть из-за того, что если прицепить там еще лишние ракеты. Вот этот инцидент, как вы думаете, как он повлияет на тактики российских обстрелов Украины? Может, они реже будут поднимать эти бомбардировщики? Там их осталось на пальцах двух рук пересчитать, да, кажется? Их не так много еще у России осталось.
Их там достаточно, их там осталось штук 40, но они все в таком состоянии, что они как 40 таких инвалидов, как 2 живых нормальных, знаете, в такой совокупности. То есть они там совсем в плачевном состоянии, там местные там как потом как-то это дело прекратилось, но вначале какая-то была, еще в прошлом году было много информации о состоянии этих самолетов, там можно было почитать, посмеяться. И там уже показывали эти кабины, просто вытертые там зеркальные. Вот это он такой покрасили его для того, чтобы снять рекламный ролик. А на самом деле они там в совсем другом состоянии. Они, ну да, они действительно в очень плохом состоянии.
Как вот это вот все повлияет на тактику обстрелов? Как-то будут пересматривать россияне вот это все?
Так как их осталось достаточно много, и так как... Вот что сейчас делает вообще Россия? Россия сейчас занимается чистым терроризмом. Они хотят сломить дух, хотят запугать население, хотят совершить вот эти все гадкие действия, потому что никакой военной нагрузки эти действия не несут. Вообще, не от слова вообще. Потому что точность поражения этих ракет официальная, паспортная, 600 метров от эпицентра. То есть, круговое вероятностное отклонение 600 метров. То есть, по военной цели ты с таким КВО ты, ну, стрелять не будешь, потому что у тебя, ты должен тогда запустить какое-то невероятное количество этих ракет, чтобы иметь вероятность того, что ты поразишь вот это необходимое КВО, необходимый объект. Ну, вот это то, что они там варварством этим занимаются. Поэтому чисто работа по гражданскому населению, работа по, для того, чтобы нанести ужас и кошмар. Это ракета 12 метров длиной, метр в сечении, 960 килограмм взрывчатки внутри, гексогена с алюминиями там, и остальное, там, все, что необходимо для этого. Просто жуткая, громадная, большая взрывная волна и все остальное, что связано со всеми этими разрушениями.
Константин, падение тушки, оно заставит российское командование как-то меньше использовать эти самолеты или плевать?
Не думаю. Я думаю, плевать. Они сейчас используют максимальное окно возможности, чтобы нас додавить, додавить, додавить. Хоть там 5 шахедов, хоть 15 шахедов, но каждую ночь. Чтобы мы не спали, чтобы мы просыпались, чтобы мы были раздражены, чтобы нас там, чтобы мы раздражались друг на друга, чтобы мы там сквотничали, скандалили друг с другом, раздували зраду, враги все вокруг. Вот этого, этой цели они хотят достичь. Поэтому я пользуюсь возможностью, еще раз говорю, давайте сохранять спокойствие, трезвую голову, понимать, что происходит. И главное, мы должны понимать, что наш тренд развития и наш тренд поддержки наших нами партнеров, тут без всяких розовых очков, и тренд, по которому идет Россия, они идут в разные стороны. Мы идем на подъем, они идут на спад, они идут на деградацию. Нам просто необходимо собраться с силами, мобилизоваться, выдержать это время вот этого вот сумасшедшего натиска. Я не сомневаюсь ни в наших воинах, я не сомневаюсь в нашем народе. Мы победим, все будет хорошо.
Давайте о ракетах немножко поговорим. Несмотря на истощение средств ПВО, украинских достаточно много сбили воздушные силы сегодня ночью. 2 крылатые ракеты Х-101, Х-555 были запущены, 14 шахедов, 12 управляемых ракет Х-59 или Х-69, 2 крылатые ракеты «Искандер-К» и 6 крылатых ракет Х-22. Из них, ну, вот всего было запущено 36 средств, уничтожено 29 воздушных целей, и из них 2 крылатые ракеты Х-22 тоже впервые за все время войны. Что могло сбить эти Х-22? Патриот?
Нет, там такая ситуация. Когда он идет на большой высоте, он там может подниматься, там, если Х-32, то он там вообще на 40 метров, на 40 километров забирается. Х-22 забирается где-то на 20 километров. И вот там он разгоняется фактически до 4,5, почти он доходит до гиперзвука, то есть почти до 5. Там, ну, где-то 4,5 будем считать. И после этого, когда он входит в плотные слои атмосферы, эта скорость падает. Она становится там 2-2,5 маха. И в этот момент они вот, это единственный момент, когда они уязвимы для того, чтобы их поразить нашими средствами. А наши средства здесь подразумеваются на САМС, АРСТ. Потому что в такие цели они уже могут сбивать. Эта ракета, она как бы, знаете, вот она с одной стороны как бы крылатая, с другой стороны она как бы баллистическая. Поэтому она называется там квазибаллистическая, аэробаллистическая. И там, ну, где-нибудь там пытаются сунуть корень баллистический. Но на самом деле это просто, ну, действительно такая, скорее баллистическая ракета с элементами какого-то программированного управления. Потому что у нее там есть 5 или 6 стандартных режимов ее полета. И вот именно сейчас получилось так, что получается так, что когда, если у тебя внизу, там, где будет наноситься удар, или куда будет приблизительно падать эта ракета дурная, у тебя будет там находиться система NASAMS или система АРСТ, то они с высокой долей вероятности, если это будет в поле их досягаемости, там, скажем, 40-25 километров, они ее поразят. Да, совершенно справедливо показано. Поэтому этими системами и поразили. А системами вообще, эти ракеты, если бы они там долетали бы до Киева, а они там с Черного моря или с Крыма, они там долететь до Киева не могут. Им не хватает дальности, там заявлено 600, на самом деле там меньше. Фактически просто сейчас Патриоты и Сампти не пересекались в своей жизни с этими ракетами Х-22. Угу. Если бы они пересеклись, то я думаю, там было бы одностороннее решение, бой в одну сторону. Там Патриот и Сампти очень легко бы с ней справились. Тем более, что даже АРСТ, если он находится в нужном месте, или НАСАМС находится в нужном месте, совпадает, то он его поражает. То есть, эта ракета, если бы у нас было достаточно средств ПВО, не только Патриот, но и остальных, то мы бы значительное количество сбивали. Их вообще до июля 2022 года было запущено более 40 штук. И этот процесс остановился, потому что мировая общественность была страшно озабочена и выражала крайнюю степень озабоченности этими ударами. И решила, что пора Украине давать какое-то оружие, а не только джавелины. И это оружие начали готовить, и россияне остановились, потому что поняли, что своими действиями они вызывают именно такую реакцию. Эта реакция их не совсем устраивала.
У нас с вами пару минут осталось. Канцлер Шольц заявил, что в придачу к системе Патриот, которую Германия уже обязалась передать Украине, которая найдена, да, он нашел еще 6 систем ПВО «Патриот» в странах НАТО и будет работать над их передачей. Ну, в принципе, Германия такой политический, экономический тяжеловес в Европе, в странах НАТО. Есть надежда, что Украина действительно получит аж 7 новых систем «Патриотов». Насколько это изменит безопасность Украины? Вопрос неба, ну, что это изменит, короче?
Ну, очень существенно изменит. Я думаю, что там первые комплексы, судя по всему, будут поступать уже в ближайшие там, буквально недели и разворачиваться очень быстро, потому что там есть комплексы, которые стоят в Прибалтике, есть комплексы Нидерландов, которые внутренне как раз стоят в Прибалтике. Может быть, там со счет обменов каких-то манипуляций произойдет это хозяйство. Есть натовские немцы фактически. В прошлом году они поставили 2 комплекса в Польшу для того, чтобы охранять вот этот восточный кордон НАТО. Сейчас там стоят американские комплексы, но эти 2 немецкие, они как бы, они постоянно в пределе. И, может быть, один из них будет как раз отправлен. Кроме того, Шольц же заявил, что еще и Аристи к нам поступит. Это не забывайте, это тоже серьезная система. Это ближнего среднего радиуса действия. Ракетный комплекс очень эффективный, очень современный. Очень активны не только Шольц, а очень активны Рюте, очень активны англичане и французы. И они своей массой фактически передавливают там всех скептиков или всех сомневающихся в Евросоюзе. Поражает реакция греков, которые говорят, боже, боже, упаси, нам самим надо F-16 и патриоты. Ну, такая странная позиция. Ну, может быть, потому что у них там Афон, а туда много русских туристов приезжает. Но неприятная реакция греков, но все остальные вызывают восхищение. И я даже поймал себя на мысли о том, что я готов какое-то время там мысленно не задавать Шольцу вопросы по поводу Таурусов. Потому что Таурусы для нас сейчас это не первостепенная задача. Нам сейчас надо патриоты, вот это вот нам в первую очередь. Нам надо закрыть города, и после этого наш тренд будет ломаться еще в лучшую сторону.
Возможно, именно поэтому этим и объясняется активность канцлера Олафа Шольца, ну, после вот этих вот политического давления и претензий к нему по поводу того, что они представляют патриот. Константин, спасибо вам огромное, спасибо, что нашли время поговорить с нами и быстро откликнуться. Константин Криволап, авиационный эксперт, был вместе с нами. Мы идем дальше. В оккупированной Луганской области сегодня ФСБ России задержала представителей религиозной организации «Украинский союз церквей свидетелей Иеговы». В пропагандистских СМИ отмечается, организация, цитирую, вела деятельность, которая координируется из США и распространяла листовки экстремистского содержания. Жестокие преследования представителей разных религиозных общин на оккупированном Донбассе начались еще в 2014 году неоднократно. Украинская сторона заявляла о похищении и незаконном лишении свободы верующих, физических пытках, моральных издевательствах и захватах храмов, которые Россия проводила на оккупированном Востоке. На новооккупированных территориях Российская Федерация такую политику начала проводить в 2022 году, и вот снова активизировалась охота на верующих. Детальнее знает моя коллега Ольга Модина. Оля, привет.
Привет.
Оля, что сейчас происходит в оккупации? Почему российские оккупационные структуры так активизировались в поисках религиозных экстремистов, так называемых?
Ну, вот касательно сегодняшнего случая, буквально 2 минуты назад я получила ответ от отдела по связям с общественностью Центра свидетелей Иеговы в Украине. На данный момент они проверяют информацию, что же все-таки случилось. Во-первых, кого именно забрало российское ФСБ. И самое главное, конечно же, вопрос о том, что 10 лет Луганск в оккупации, почти 10 лет, и только сейчас якобы там опять нашлась какая-то часть свидетелей Иеговы, про которую сама официальная организация в Украине не знает. Поэтому будем ждать официальной информации со дня на день. Сейчас эту информацию не проверяют. Что касается нашего вопроса, как мы знаем, на оккупированных территориях все религиозные организации должны пройти специальную регистрацию и получить разрешение оккупационной власти, так бы сказать, верить. Но это не касается свидетелей Иеговы, потому что их деятельность запрещена в России с 2017 года, а на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, соответственно, буквально через полгода после этого приняли как кальку якобы свой закон про религию. Если проанализировать именно гонения за религиозными организациями, что подтверждают нам и эксперты, с которыми мы сегодня пообщались, то получается такая тенденция. С 2014-2015 годах со всеми религиями, кроме православной российской, боролись как раз-таки казачьи отряды, незаконные группировки ЛДНР по личному желанию. То есть никакой системы не было, никаких пунктов, по которым эти религии считались незаконными на оккупированных территориях или должны были штрафоваться, арестовываться. Этого не было. Поэтому это было просто по личному желанию. Приходили люди с автоматами, которые считали, что православная вера, она одна единственная, если ты не наша вера, ты вперед идешь на подвал. С 2017 года на оккупированных территориях начал действовать якобы закон про веру, как они его называют, и вот тут уже как раз-таки начались аресты, как они считают, законные. То есть приходила ФСБ с обысками, подкидывала чаще всего листовки с символикой правого сектора или Азова. Это как раз было то время, когда визитка Дмитрия Яроша или правого сектора это сразу же тебя приписывало к националистам, к нацистам и к тем, кто хочет убрать русский мир с оккупированных территорий. И как раз-таки якобы находили незаконную литературу, и людей за это отправляли за решетку. Но хочу отметить, что отправляли их потом, на самом деле обвиняли их потом не по религиозному закону, который они же сами выдумали, а именно за шпионаж и содействие СБУ. Что самое интересное, если проверить дату арестов свидетелей Иеговы, баптистов, протестантов в 2014-2022, то есть вот за вот эти вот до полномасштабного вторжения, то получается, что вот эти вот даты обысков, они были через неделю или через две недели после того, как в оккупированных территориях взрывались какие-нибудь важные объекты для российской армии, да, то есть в таком плане. И именно из-за этого некоторые люди, которые находятся в оккупации, они считают, что таким образом просто оккупационная власть пыталась как бы показать, что вот смотрите, произошел взрыв, мы знаем, что этот взрыв произошел из-за того, что на территории были диверсанты, информаторы, но мы их нашли. В этот же момент сразу же находились религиозные организации, которые можно было обвинить в экстремистских деятельностях. Если говорить про сегодняшний случай, то давайте вспомним. В прошлые выходные были как раз-таки взрывы в Луганске, машиностроительный завод 100, где были ремонтные базы России. И сейчас, через неделю, оказывается, что есть свидетели Иеговы, их арестовывают якобы за помощь в этот раз уже не СБУ, а именно США. Что очень странно, учитывая, что мы говорим про оккупированные Луганск, еще раз я это уточняю, оккупированный Луганск, который находится в оккупации почти 10 лет, и все эти 10 лет там контролируются все религиозные организации. Но на самом деле, если мы говорим про вообще восток Украины, то гонения продолжаются, и я предлагаю послушать, что говорит Сергей Косяк, пастор и волонтер.
И сейчас верующие не собираются централизованно в некоторых оккупированных территориях, как раньше, особенно в новых, потому что боятся, и собираются в таких небольших малых группах, ну, домашние группы их называют. Ну, на этих группах бывают, как бы сказать, ну, не все одного мнения по поводу происходящей ситуации. Соответственно, пошли доносы, пошли аресты. Вот. За молитву за Украину, ну, вот сейчас арестован человек мой знакомый, в Донецке он сидит. За молитву за Украину, то есть ему светит 10 лет.
Оль, но несмотря на то, что ты сейчас рассказываешь, да, такое впечатление, что с юга Украины, недавно оккупированных территорий, больше новостей о гонениях на верующих, чем с Донбасса, чем связан такой вакуум, говорит ли это о каком-то пропорциях, да, преследования на этих территориях, или это больше информационный вакуум?
Ну, конечно же, это есть часть и в том, что это информационный вакуум. Мы прекрасно знаем, что Луганская, Донецкая область, оттуда очень сложно получить информацию, особенно если мы говорим про новооккупированные территории, то они вообще держатся в треугольник Луганской области, как всегда его называют, он вообще держится в полном вакууме. Но есть еще один момент, который очень влияет. Это сам подход сейчас России. Нынешний подход оккупационной администрации, который, если мы говорим про Херсонскую область, к примеру, оно очень отличается от репрессивной политики, которые проводились российскими ставленниками в Донецке и Луганске. Если на Донбассе в 2014-2015 году показательно конфисковывали храмы, молитвенные дома, и таким образом показывали, что вот мы пришли, и вы будете делать так, как мы скажем, то сейчас Россия, наоборот, стремится публично продемонстрировать такую свою приверженность к свободе вероисповедания. Но при этом это не касается ни в коем случае свидетелей Иеговых, протестантов и баптистов, потому что их позиционируют как шпионов Америки, как врагов народа. И вот оккупационная власть, она сейчас оставляет открытыми храмы, молитвенные дома, она не трогает мечети и синагоги, но при всем при этом она туда ставит своих людей. То есть либо ты соглашаешься с оккупационными законами, проходишь регистрацию и выполняешь все, что говорят. Среди всех этих выполнений во время молитвы может находиться спецслужба, которая контролирует, что вы именно говорите. Либо же вам ставят своих кураторов, и ну, как бы вы остаетесь работать, но вы это делаете только под присмотром. И получается такое двояко, что с одной стороны мы против американских шпионов, с другой мы всех поддерживаем, даже поддерживаем мусульман. И тут такой тоже интересный момент, потому что для понимания, за период февраль 22-го, декабрь 23-го российские войска полностью уничтожили или повредили по меньшей мере 630 религиозных объектов в Украине. Из них 146 в Донецкой области и 83 в Луганской. Один из этих объектов – это как раз-таки мечеть в Мариуполе. Сейчас, несмотря на то, что как раз-таки российская армия развалила эту мечеть своими обстрелами, на пропагандистских каналах выходит очень много материалов о том, что Россия помогает своим братьям реставрировать эту мечеть. И, конечно же, акцент ведется на то, что она не просто помогает, но деньги на эту реставрацию выдает сам фонд Кадырова. То есть про то, что на самом деле Кадыров и российская армия, в принципе, развалили эту мечеть в Мариуполе, они про это решают не напоминать. И очень важно, несмотря на то, что они показывают то, что мусульман они не трогают, и мусульмане наши братья, и вот посмотрите, как сейчас объединение идет мусульман из Мариуполя и Россия, все же на оккупированных территориях их также продолжают арестовывать, но просто про это они стараются не говорить. Я предлагаю послушать, что говорит Саид Ібрагімов об этом.
Коли всіх імамів, що залишились на тимчасово окупованих територіях, були вивезені в невідомому напрямку, 2-3 дні з ними не було зв'язку, а потім вони всі з'явились в Луганській соборній мечеті. От, їх відповідно зібрали, вони були одягнуті в релігійні облаштунки, і вони там на камери російських телеканалів свідчили там про свою неймовірну любов до Росії, відданість до Росії, от те, що вони раді, що їх фактично приєднують до одного з мусульманських духовних управлінь Росії. От, ну, фактично, я розглядаю, це було як рейдерське захоплення.
И хотела бы еще очень важный момент акцентировать, это то, что из того, что мы проговорили с представителями разных религий, они считают, что снова оккупированные территории, которые вот с 22 года, они сейчас будут проходить тот же путь репрессий, что проходил Донбасс в 2014-2015. То есть схема будет приблизительно такая же. Сначала массовые репрессии и попытки сломать, перевести на свою сторону, потом якобы законодательная база, а вот уже конец 24-го, начало 25-го начнутся законы, обыски, как они считают, законные, и аресты на 10 лет за шпионаж и помощь либо СБУ, либо США.
Оль, спасибо большое. Ольга Модина была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и немножко пообщаемся с моей коллегой Дашей Куриной. Даша, привет. Донечане шутят, как похорошеет Донецк при Собянине. Это в ответ на новость, что глава группировки ДНР Пушилин с мэром Москвы Собяниным разработали трехлетний план восстановления Донецка. Расскажи, что за план, ну и как донечане к этому относятся всему?
На самом деле, глава группировки ДНР Денис Пушилин встретился с Собяниным и сообщил в своем телеграм-канале об этом еще 21 марта. Однако до донечан эта новость как бы всплыла только сейчас, и там идет бурное обсуждение. Естественно, что как бы идет иронизация по поводу того, что как теперь похорошеет Донецк при Собянине в ответ на старую шутку про Москву. Однако же в этом плане заявлено, что будет отремонтировано 1364 объекта. Это многоквартирные дома, социальные объекты и другие, но не сказано ни что это за объекты, ни когда их планируют отремонтировать, в какие сроки, кроме того, что это как бы план на ближайшие 3 года. Понятное дело, что люди к такой новости, потому что не указано никогда это все будет реализовано, ни что конкретно. И многие же начали напоминать Денису Пушилину о том, что ему бы, конечно, вспомнить свои предыдущие обещания, не рассказывать о том, что должна Москва, потому что Донецку обещали пусть не круглосуточно, но хотя бы каждый день воду, бесперебойное электропостачание, бесперебойный транспорт и другие вещи, также открытие социальных объектов, чего не было сделано. И поэтому горожане предложили, чтобы Донецк действительно стал лучше, как и другие оккупированные территории Донецкой области, они предлагают просто убрать Пушилина с этих территорий, и тогда действительно будет хоть какое-то улучшение, по мнению горожан. Помимо этого, в комментариях активно идет обсуждение того, что Денис Пушилин раньше был одним из участников такой организации, как МММ, незаконной финансовой пирамиды. И считают, что как бы, все его встречи с Собяниным и другими российскими представителями всего лишь продолжение какой-то коррупционной схемы. И на самом деле ни Донецку, ни другим территориям ничего не светит, кроме улучшения жизни Пушилина. И как многие смеются, как бы его лицо станет еще шире, и скоро уже навряд ли будет влезать в экраны телевизоров для новых обещаний горожанам.
Ну да, действительно странно будет, если Москва начнет складывать деньги в де-факто прифронтовой сейчас Донецк. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была вместе с нами. Но наша программа сегодня заканчивается. В студии с вами был Денис Тимошенко. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладки Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске Донбасс Реалии. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Поставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Наша команда очень вас за это поблагодарит. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».